хоронили его в 2 часа пополудни, в самую пургу. Порывы ветра, смешанного с тучами снега, заглушали голос командира, читавшего заупокойную молитву. Британский флаг еще полоскался над наклоненной вниз доской. Моряки даже не успели заметить, как тело адмирала исчезло в пучине. Сиротливо, словно из какой-то неведомой и печальной страны, прозвучал гор. Потом моряки, их было самое малое, человек 200, молча отвернулись, побрели в свои стылые кубрики. Не прошло и получаса, как метель стихла, словно ее и не бывало. Ветер тоже ослаб, и хотя небо было по-прежнему темным, а снег все валил и валил, хотя зыбь была настолько еще сильна, что крен судов водоизмещением в 15 тысяч тонн при качке достигал 15 градусов, было ясно, что шторм идет на убыль. На мостике, в орудийных башнях, в кубриках люди молча прятали глаза друг от друга. Около 15 часов Вектра обнаружила подводную лодку. Получив светограмму, Валери задумался. Если послать Вектру на поиск, и эсминец, обнаружив местонахождение лодки, начнет, как водится, описывать вокруг нее спираль, постепенно сужая ее, то командир немецкой субмарины сразу обратит внимание на то, что преследователь не сбрасывает глубинные бомбы. И как только немец улучит минуту, чтобы всплыть и связаться по радио со своим штабом, на это лишь вопрос времени, то каждая немецкая подлодка, действующая севернее полярного круга, будет знать, что конвой ФР-77 можно атаковать, не опасаясь возмездия. Однако вряд ли в такую погоду следовало ожидать нападения подводного противника. Не говоря уж о том, что при волнении невозможно удержаться на перископной глубине, сама подводная лодка представляла бы весьма неустойчивую платформу для торпедной стрельбы. Ведь при волнении взбудоражены не только поверхностные, но и удаленные от поверхности слои воды. Волнение это ощутимо на глубине 10, 12 и 15 метров. А в особенно крепкий шторм волнение это испытывается на глубине чуть ли не 30 метров. В то время не исключалась возможность, что командир субмарины все-таки воспользуется ничтожным, одним из тысячи шансом и попытается произвести атаку. Валери все же приказал Вектре начать поиск. Но сделал он это слишком поздно. Правда, то, что произошло, произошло бы в любом случае. Вектра все еще мигала сигнальным фонарем, подтверждая получение приказа, как до Улисса донесся грохот мощного взрыва. Глаза всех, кто находился на мостике, принялись обшаривать горизонт в поисках дыма и пламени, наклоненной палубы и судна, покатившегося в сторону от курса, признаков того, что торпеда угодила в цель. Ничего такого видно не было. Лишь чуть ли не полминуты спустя почти случайно обнаружили, что «Электро», головной в правой кильваторной колонне транспорт, начала сбавлять ход. Потом, словно выбившись из сил, застопорила ход, по-прежнему находясь на ровном киле. Дифферента ни на нос, ни на корму не было. Почти наверняка торпеда попала в машинное отделение. На «Сирусе» замигал сигнальный фонарь. Прочтя светограмму, Бентли повернулся к командиру корабля. «Капитан 3-го ранга Ор просит разрешения подойти к левому борту и снять с транспорта команду». «К левому?» – переспросил Тернер. Потом кивнул. «Слепой борт для лодки. В штиль дело вполне возможное, сэр, но в такую погоду». Старший офицер посмотрел на «Сирус», который сильно валил сбоку на бок, и пожал плечами. «Краску ему пообдерет, как пить дать». «Что за груз на «Электре»? Не знаете?» – спросил Валери. «Не взрывчатые вещества». Оглянувшись кругом и увидев, что каждый покачал головой, он обратился к Бентли. «Запросите «Электру», нет ли у нее в трюмах взрывчатки». Бентли постучал заслонкой, потом стих. Вскоре стало ясно, что ответа не будет. «Нет, видно, электроэнергии или сигнальный фонарь разбит», — вмешался капковый мальчик. «Может, предложить им поднять под сигнальным реем один флаг, если у них есть взрывчатка на борту, и два, если нет?» Валери одобрительно кивнул. «Вы слышали, Бентли?» Командир перегнулся через ограждение мостика и посмотрел назад. Пока Бентли отстукивал светограмму, Вектора находилась на правой раковине, примерно в миле от крейсера. Качаясь то сбоку на бок, то с носу на корму, она кружилась на одном месте. Эсминец обнаружил убийцу, но бомбосбрасыватели его были пусты. Круто обернувшись, Веллери перевел взгляд на Электру. Ответа все не было. Вдруг под ноком Рея взвелись два флага. «Передать на Сирус», — скомандовал он. «Даю добро. Действуйте крайне осмотрительно». Неожиданно его тронули за рукав. «Вы слышите?» — спросил Тернер. «Что именно?» — резко повернулся Веллери. «А бог его знает. Что-то с Векторой. Взгляните!»